Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Неизвестная война», посвященного войне 1812 года. Сегодня вы услышите первую часть беседы с доктором исторических наук, заведующим кафедрой всеобщей истории Уральского государственного педуниверситета Владимиром Николаевичем Земцовым о судьбе французских военнопленных, оставшихся в России, в том числе об их пребывании на Урале. Владимир Николаевич, прежде чем мы будем говорить о судьбе французских военнопленных, но и о том, как они оказались на Урале и как им здесь жилось, мне хотелось бы вот какой вопрос задать, более общего порядка. Какими вообще договоренностями, актами регулировалось отношение к военнопленным в то время? Было ли такое вообще, или все зависело от доброй воли отдельных людей?
Вопрос, который вы задали, он последние годы стал, последние годы лет 10, наверное, стал объектом изучения целого ряда исследователей. И, насколько я понимаю, я специально не занимался этим вопросом, но вот на сегодняшний день вот Бессонов Виталий Анатольевич занимался, затем Сергей Назарович Хомченко, наконец, сейчас Елена Анатольевна Назарян. Каких-то специальных договоренностей, тем более каких-либо международных пактов в отношении военнопленных не существовало. Лучше здесь говорить о неких обычаях войны, чем обычаях, которые нередко, конечно, трактовались весьма по-разному. Но то, о чем мы вот сейчас говорим, и что составило важный вопрос для 20 века, как для Первой мировой войны, так и для Второй мировой войны, подобной ситуации не существовало. Но внутреннее законодательство все-таки было, хотя вот в отношении, допустим, России оно формировалось, я бы сказал, очень хаотично и в связи с возникавшими проблемами. Вот когда летом 12-го года, вот к июлю месяцу, стало понятно, что количество военнопленных может быть достаточно большим, то главноуправляющим министерством, военным министерством Везметинов, он поставил этот вопрос перед кабинетом министров, затем перед государем, о том, как же будет регулироваться, вот, законодательно регулироваться положение военнопленных. И вот с этого времени фактически стала создаваться некая такая правовая база, но очень и очень стихийно.
А кто-то занимается из историков сейчас? Есть ли какие-то работы по поводу судьбы наших военнопленных?
Да, есть такие работы, есть, я бы сказал, даже попытки заняться этим вопросом. Ситуация создалась парадоксальная, хотя, в общем-то, для нашего общества и для нашей российской исторической науки она вполне, так сказать, естественная и закономерная. Мы лучше знаем о том, что произошло с военнопленными наших, так сказать, противоборствующей нам армии. И с французами, и немцами, и итальянцами, и так дальше, и так дальше. Но мы очень немного еще знаем о том, какова же была судьба наших военнопленных. Имеется несколько воспоминаний. Они были известны еще в XIX веке. Это буквально, так сказать, капля в море. Самые известные, конечно, это воспоминания Перовского, которые опубликованы были уже после смерти. Перовский – это крупный государственный деятель, был одно время и генерал-губернатором Оренбурга. И, будучи совсем еще молодым человеком, он попал в Москве во французский плен. И вот публикация его записок стала фактически основой для судьбы Пьера Безухова, когда он тоже попал в Москве в плен. Это фактически вот Перовский. Кстати,
еще Дальманик,
еще, значит, кроме Толстого, конечно, это Данилевский «Сожженная Москва».
Там и вот даже там фамилия такая.
Так это он и есть. Практически все вот беллетристы следовали именно за воспоминания Перовского. Есть там еще Коцебот, например, он менее был известен, хотя судьба его оказалась не менее трагичной. Это действительно единицы. Что же касается нижних чинов русской армии, там рядовых, там унтер-офицеров и часто младших офицеров даже, то судьба их практически почти неизвестна. Что же касается последних лет, то, пожалуй, первый человек, который начал всерьез этим заниматься, это Андрей Иванович Попов, исследователь из Самары, по моему мнению, вот если и не самый известный, то один из ведущих и наиболее знающий, наверное, вот фактологическую сторону всех этих событий человек. И он действительно поставил вопрос, что, в общем, сохранять такую ситуацию – это вообще-то безнравственно. Вот, мы не знаем о наших военнопленных практически ничего. И он начал по крупицам, прежде всего, это зарубежные материалы, воспоминания. Большей частью это немецкие дневники, немецкие воспоминания. Эти люди очень скрупулезно, так сказать, многие вещи записывали. Французы в этом плане, конечно, от них отставали. Военно-оперативная документация. Ну, в целом, вот та документация, которая на сегодняшний день известна, армии Наполеона, им была поднята. Ну и более-менее так общие контуры стали проступать. Кроме того, вот военнопленными сейчас более пристально занимается Елена Анатольевна Назарян из Малоярославца. И проблема, в общем-то, одна. Надо искать сегодня уже не в наших архивных фондах эти материалы, потому что то, что можно найти, найдено, это очень немного, это буквально крупицы вот в архиве внешней политики Российской империи, который, кстати, сейчас снова закрыт на несколько лет в связи, так сказать, с переездом и прочее другое, как у нас часто бывает. Это печально. Но, тем не менее, вот успели мои коллеги там поработать в отношении военнопленных. Это фрагментарные сведения о том, как военнопленные, ну, через несколько лет желали возвратиться обратно на родину. Они обращались в наше посольство, начиналась переписка с Петербургом, ну и затем, значит, на разных условиях они возвращались на родину. Но это были единичные случаи. А что вот произошло с ними в самом плену, и вот каково было массовое возвращение вот из плена, вот, или кто остался там, допустим, во Франции или в Германии, а такие случаи, они, в принципе-то, известны, и замечательный французский молодой историк Антре, вот, который работал над темой «Русский оккупационный корпус во Франции», 1814 год, затем 1915-1918 годы, очень интересный материал у него есть, но он отдельной судьбы проследил вот тех, кто остался там, во Франции. А так, в принципе, до сих пор общей картины нет. Надо более интенсивно работать во французских архивах, немецких архивах, особенно в архиве Майнца. Там, так сказать, видимо, осел основной документальный, так сказать, документальный фонд, который касался русских военнопленных. Возможно, что-то есть вот в Данциге, Гданьске, хотя маловероятно, конечно. В общем, это архивы нескольких стран, нередко даже не центральные архивы, а местные архивы. И эта работа, конечно, она нужна в очень серьезном финансировании. Но вот с финансированием проблема. Собственно, вещь очень печальная, я считаю, тоже безнравственная, вслед за Андреем Ивановичем Поповым, что вот в связи с 200-летием празднования войны 12-го года практически ничего не было сделано, хотя есть люди, которые готовы этим заняться, но у них, так сказать, не получилось добиться там грантов, финансирования и так дальше в отношении наших соотечественников, да, оказавшихся в плену.
Это очень напоминает. Денег потратили на празднование.
Ну, естественно, это очень напоминает, конечно, ситуацию с нашими военнопленными 41-45 годов. Вот благодаря только объединенной базе данных «Мемориал» мы можем кое-что понять, и то далеко не все. Что же было, как конкретно складывались судьбы. А здесь 200 лет назад, и такое впечатление, что, в общем-то, людям, которые распределяют средства, действительно, на различные рода празднования, мероприятия, это неинтересно, это не патриотично. Действительно, человек попал в плен. Это, понимаете, психология вот сталинского времени. Если он попал в плен, значит, он потенциальный враг, он потенциальный противник. А если еще, не дай Господи, останется за границей, то тут что говорить, вообще предал Родину. И вот этот момент, мне кажется, он очень болезненный, и через 200 лет мы вот этот вопрос до сих пор фактически не в состоянии разрешить.
Владимир Николаевич, вы вот предвосхитили мой вопрос, я как раз хотела спросить о моральной и психологической стороне плена. Вы упомянули о отношении в сталинские времена, во время Великой Отечественной войны, отношение было известно какое, кто попал в плен, тот предатель, это позор, и самое лучшее для солдата, для офицера, это застрелиться, а не попадать в плен, и мы знаем, что большинство людей, которые в плену побывали, возвращались на родину и садились в наши лагеря и получали наказание еще и от государства, их не встречали с цветами, как во время Первой мировой войны встречали наших пленных. Каково было именно психологическое и моральное отношение к людям, которые попали в плен с двух сторон, и у армии Наполеона, и у нашей армии?
Я вспомнил один случай, произошедший со мной года два назад, наверное, да? Я садился на трамвай, вот Уралмашевская церковь.
Рождество Христово.
Да, Рождество Христово, и был День Святого Пантелеймона. И какая-то очень пожилая бабушка, она села в трамвай и начала громко говорить, что вот сегодня День Святого Пантелеймона, так звали одного из моих дядек. И вот, говорит, один-то дядька был, значит, в немецком плену вот в первую войну с немцами, так? Вот интересно. Его еще, говорит, Иваном звали. Он Иван, но немцы стали его называть его Иваном. Так жилось-то ему ведь там неплохо. Он потом вернулся, вот рассказывал. А вот второй это Пантелеймон, он был в немецком плену в последнюю войну. И говорит, что он молился только о том, чтобы ему удалось оказаться обратно в своей деревне. Он действительно до своей деревни добрался уже после наших лагерей и здесь же умер. И вот меня поразило, что вот где-то там в глубине вот у людей, у вот этой бабушки хранится это воспоминание. Она сопоставляет судьбу наших пленных вот в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну. Контраст вообще-то, который бросается в глаза. И что там говорить о событиях 12-го года? Но понимаете, в любом случае попасть в плен – это, конечно, это страшная судьба. Страшная судьба. И вот в России начала 19 века к пленным, конечно, относились иначе, нежели вот там в 41-45. Может, даже иначе, чем в 14-18 годах, в годы Первой мировой войны. Потому что, ну вот, как можно понять, для того времени, для начала 19 века, это была беда. Просто человек попал в беду, так? И то, что вот с ним дальше происходило, это вызывало искреннее сочувствие. Это даже по официальной документации заметно. Вот каких-либо, ну, таких попыток там вскрыть вот это предательство или, например, сразу отправить человека в расход, это в принципе даже ни у кого в голове такого не возникало. Это была беда,
но не позор.
Конечно. Нет, это, нет, ну что вы, были даже многочисленные случаи в нашей армии, во французской армии, в других армиях, когда... Люди, значит, возвращались из плена, когда они снова, так сказать, принимались на службу, занимали очень высокие посты, и больше того, ну вот тот же самый Перовский, да, он сделал действительно потом блестящую карьеру, и в какой-то степени это связано с тем, что он прошел огонь, воду и медные трубы, что ему была оказана, ну, определенная честь, его потом взяли на службу, хотя, конечно, вот за те годы нахождения в плену, он возвратился в 14-м году, чины ему уже не шли, да, он фактически вот был в том же самом чине подпоручика, в котором оказался в плену, но тем не менее это не было пятном на его биографии, на его репутации. Вот. Ну, понимаете, вот этот вопрос носит общий характер. Я давно убедился в том, что если ты историк, то должен заниматься конкретным человеком в конкретных обстоятельствах. В противном случае здесь будет определенное лукавство, вот в этих обобщениях, когда нет всего материала. Вот поэтому применительно вот к тем людям, с которыми, вот, людям того времени, с которыми я сталкивался, я, так сказать, примерно представляю, что с ними происходило, что они даже могли ощущать иногда, вот по их дневникам, по их письмам, но могу сказать, что, конечно, ситуации были самые разнообразные. Были, конечно, ситуации, когда человека подозревали в сотрудничестве с неприятелем, в том, что он передал какие-то важные сведения, были такие случаи. Вот, но чего-то массового, вот, выявления, так сказать, потенциальных врагов, такого в те годы, конечно, не происходило.
Владимир Николаевич, у вас вышла статья в журнале Уральского отделения Российской академии наук в начале прошлого года, как раз посвященная судьбе французских военнопленных на Урале. И прежде чем вот вы начнете об этом рассказывать, мне хотелось спросить, как вы вообще заинтересовались этой темой, с чего этот интерес ваш начался?
Вообще тема военнопленных, вот в данном случае военнопленных наполеоновской армии в нашем плену, она была поднята, ну, пожалуй, лет 10 назад только. До этого исследований в принципе не существовало. Были отдельные публикации тоже к юбилейным торжествам 1912 года, но они носили очень поверхностный характер, и вот в наше время уже, так сказать, ну, не подтверждаются некоторые вещи на основе архивных материалов. Затем эту тему затронул Владлен Георгиевич Сироткин. Это были уже 80-е и 90-е годы. Но затронул он тоже очень поверхностно, но благодаря вот этому все-таки стал проявляться некоторый интерес у нас, в нашей стране, у наших историков. Однако главную инициативу вот, в инициировании современного этапа исследований проявил, как ни странно, французский автор. Это Фернан Бакур, человек, часто ездивший в Россию. Он жил одно время даже и в Белоруссии, работал в Минском университете. Самое удивительное, он не говорил по-русски. Но это был удивительной души человек, очень любивший Россию. Кстати, у него были и, видимо, русские крови, потому что его родной дядька был русским летчиком, эмигрантом первой волны. Вот. И Фернан Бакур, вот, так сказать, несколько раз говорил на конференциях о необходимости того, чтобы начать эту работу. И на его призыв вот наши исследователи откликнулись. Еще раз повторюсь, это Андрей Иванович Попов, это Борис Павлович Миловидов, это Виталий Анатольевич Бессонов, Сергей Назарович Хомченко, ну и вот Елена Анатольевна Назарян. Я длительное время группе этих исследователей не принадлежал, ну, потому что я живу на Урале, у меня был ряд тем, которые я вел, но, однако, года 4, наверное, назад Андрей Иванович Попов обратился ко мне с просьбой проверить сведения по поводу некого сержанта Гиемара из 9-го линейного полка, который, ну, согласно его воспоминаниям, он был у нас на Урале, был в Нижнем Тагиле, в Черноисточинске, проезжал через Екатеринбург, даже приводил некоторые имена. Но и, естественно, я не мог удержаться и познакомился со вспоминаниями Гиемара. Они были опубликованы в 1826 году, причем оказалось, что одновременно вышло и французское, и английское издание. И я начал анализ этих текстов, сопоставляя их с тем, как выглядел Черноисточинск тогда, как выглядел Нижний Тагил. Вот, были ли эти люди в действительности, некий Мазин, заводской чиновник, немножко не так по-французски он звучит, Мазеном он был. Ну, там у него написано было Мазин, да, можно и по-русски прочитать было. В конечном итоге я пришел к выводу, что это мистификация. Совершенно фантастическая, интереснейшая мистификация, которая увлекает. Я знаю одного краеведа вот, из Нижнего Тагила, который, прочитав эту статью, снова взялся на поиски, так сказать, доказательств подлинности этих событий, хотя я попытался его в этом разубедить. К сожалению, это не так, это мистификация, и найдены два человека, которые эту мистификацию создали.
То есть еще в 19 веке?
Конечно, я говорю, в 1826 году Барбару, журналист, причем сын очень известного человека, одного из жирондистов, казненного якобинцем в 1993 году, в дальнейшем Барбару становится сенатором Второй империи, то есть очень известным человеком, но тогда в молодые годы он вместе со своим другом Лардье написали от имени этого сержанта его воспоминания. Ну и, естественно, ну, этот сержант Гиемар, оказывается, он был убийцей Нельсона, это он, оказывается, в него стрелял при Трафальгаре. Он сопровождал французского адмирала, который попал тогда, значит, к англичанам в плен, ну и так дальше. Там много, значит, различных событий оказалось с ним связано. Ну и, видимо, они решили его куда-нибудь подальше забросить, чтобы никто не докопался, вот как это могло быть. И потом я даже выяснил, что, скорее всего, основой был Палас, вот, великий путешественник, да, второй половины XVIII века. Он описал Нижний Тагил и Черноисточинск описал. Но эти два журналиста вплели, значит, любовную интригу сюда, описали в таких своеобразных красках, значит, нашу уральскую действительность. Вот хочешь верь, хочешь нет, потому что там действительно, ну, вот на грани все. Вроде бы и так, вроде бы и не так.
То есть правда и фантастика?
Конечно, да. Сплелись, и это создало, ну, видимо, для тогдашней публики, ну, увлекательнейший текст. Эта книга была очень популярна. популярна.
Получается, только сейчас выяснилось, что это мистификация?
Ну, не совсем так. Это было выяснено в начале 20 века, но самое это любопытное, как оказалось, что до сих пор выходят книги, где авторы ссылаются на воспоминания Гиемара действительно как на исторический источник, то есть они просто не знают об этом. Вот, и, ну, скажем, любовная история, которая там описана, она, так сказать, особенно меня восхитила, потому что, значит, Гиемар там встретил на берегу озера, вот в Черноисточинске, когда жил, встретил, значит, девушку, которая плакала, звали ее Дарья, он ее расспросил, что произошло, она сказала, что ее отец, старец Михаил, желает ее выдать замуж. Замуж выдать за кого, спрашивает он? А вот за башкира по имени Афанасий. Вот, оказывается, башкир Афанасий, он торговал какими-то, значит, халатами, вот он, так сказать, какое-то время он из Башкирии, видимо, туда приехал, и оказалось, что отец Михаил, или, значит, старец Михаил, как его там звали, и Афанасий, башкир, это люди близкие друг к другу, потому что они оба старообрядцы. То есть башкир старообрядец оказался, да? Сразу у меня щелкнуло, что-то здесь не то вообще. Почему башкир-то Афанасий? А девушка Дарья была влюблена в красивого русского парня Василия. Но так как Михаил хотел выдать ее именно за старообрядца, значит, он подговорил, значит, чиновника, который приехал, и двух солдат, приехали за рекрутами, да, чтобы они Василия, значит, забрели в рекруты. И Василия в рекруты забрели, и там описывается, как это все происходило. В общем, их, этих рекрутов, напоили ликером почему-то, да, и они отключились. Потом их заковали в кандалы, и, значит, и этапом отправили. Дескать, вот так в России набирают солдат на всю жизнь. Ну, а девушка Дарья стала чахнуть и умерла. И Гиемар, вот, он, так сказать, сопровождал ее тело, значит, в Нижний Тагил, и там вот какой-то старообрядческой, значит, церкви схоронил. Ну, там много таких, значит, интересных эпизодов. Да. Много таких интересных эпизодов, ну и самое интересное было, конечно, для исследователя это понять, а где же все-таки подлинные сведения в Уральском крае они взяли. Кроме Паласа, конечно, могли быть и другие источники. И вот меня очень заинтересовало то, что они могли ли быть действительно французские военнопленные вот на богословских заводах, то есть вот в Нижнем Тагиле, в Черноисточинске, потому что были сведения о том, что из Вятской губернии несколько человек должны были быть посланы на богословские заводы. Пришли они к нам, прибыли к нам или не прибыли, не было известно, где искать. И вот с этого все и началось. Но и постепенно, благодаря архивохранилищам, значит, Ижевска, и особенно Перми, стала более-менее ясной картина того, где именно у нас на Среднем Урале были военнопленные, где они были заняты, какие истории с ними происходили. Но это уже другая, это уже подлинная история.
Владимир Николаевич, а сколько вообще французов остались в нашем плену, и какова, в общем, в цифрах их судьба? То есть сколько из них выжили, кого куда посылали, в какие области, не только же на Урал, и сколько, да, попало к нам?
Статистика здесь примерно такая. Статистика, конечно, пока условная, но на сегодняшний день, я думаю, что она наиболее вот точно отражает ситуацию. К концу 812 года в русском плену оказалось ни много ни мало, как примерно 110 тысяч человек. Эта цифра очень большая. Однако смертность, особенно в первой неделе, была страшная. Смертность, ну, прежде всего, от тифа и других заразных болезней. Во-вторых, от страшных, конечно, холодов, переохлаждения. Это все, так сказать, сказывалось. Ну и что тут греха таить, с этими пленными вот в первой неделе обращались очень жестоко. И казаки, и местные крестьяне, были многочисленные случаи, когда крестьяне просто покупали пленных, и здесь же их добивали и убивали, спускали под воду, ну, страшные вещи. Это действительно все было. Или казаки, которые конвоировали военнопленных, они ради того, чтобы снять с него какой-то красивый мундир, они его тоже убивали. Ополченцы, ну вот из воспоминаний французов и немцев следует, что, ну, наиболее страшным отношением вот к военнопленным отличались именно ополченцы. Не так давно, примерно лет 10 назад, недалеко от Вильнюса было вскрыто крупное массовое захоронение умерших, значит, в госпиталях. Это был декабрь 12-го, начало 13-го года. Ну и исследования, которые были проведены вот этих костяков, они показали, что основная масса умерла от тифа. Вот, то есть смертность была жуткая. И умерла к началу 2013 года из этих 110 тысяч примерно 60 тысяч человек. 60 тысяч. То есть осталось все равно где-то 1050. Это довольно большая цифра. И их надо было конвоировать, их надо было кормить, их надо было обогреть и так дальше. И, как я уже говорил, еще летом 2012 года российские власти столкнулись с большой проблемой. Что делать с военнопленными, кто будет их пребывание оплачивать, куда их нужно конвоировать, кто за это будет отвечать и масса-масса других вопросов. Кое-какой опыт был. Опыт времен Первой войны, войны 805-7 годов. Кстати, именно тогда впервые на Урал французские военнопленные попали. Вот две партии были конвоированы в Пермь, вот буквально недавно, так сказать, смотрел эти документы, увидел, что произошло, но они не успели, они только успели до Перми дойти, а там были определены уже и уездные города, куда их нужно было отправить, потому что Пермь, она не могла с этим справиться. С таким наплывом военнопленных. Но когда прибыла первая партия из Казани, то пришло одновременное известие о заключении Тильзита, Тильзитского мира. Поэтому их одели, накормили, отправили обратно. Только отправили первую партию обратно, пришла вторая партия. Вот ее тоже одели, обули. То есть это, ну, для местных властей вообще-то был большой напряг, потому что расходы были здесь немалые. Вот, а, собственно говоря, вот каким-то образом военнопленных использовать вот в хозяйстве уже возможности не было. Так вот, тогда, в 2012 году, действительно стала появляться идея, возникла идея о том, что, может быть, военнопленных можно использовать для различных работ, хотя бы частично не покроют расходы на свое содержание. Вот, и началась длительная переписка. Это, как говорится, особая песня, потому что ряд заводчиков и местных властей на Урале, они хотели бы использовать военнопленных, особенно мастеровых, которые могли бы, так сказать, на наших заводах как-то пригодиться, но большого желания со стороны военнопленных не было. И больше того, после, так сказать, посулов, те, кто соглашался, и когда они сталкивались с реальной действительностью, как они должны были работать и сколько за это получать, вот, они, ну, отказывались. И, в сущности, первые забастовщики на Урале, вот это были военнопленные французы, итальянцы, и среди них были и немцы. Ну, а применительно к тому, где они размещались, в целом военнопленные, то они размещались в очень, так сказать, они размещались по многим губерниям, в Архангельской и Вологодской губернии были, практически все губернии Поволжья, да, тоже они были наводнены военнопленными. Если говорить об Урале, то это было три губернии, это Пермская, Оренбургская и Вятская губернии. И вот если говорить о них, то картинка здесь получается следующая. Вот к октябрю 813 года в Вятской губернии военнопленных было 1954 человека. Затем количество их возросло до 5851. Ну, я думаю, что за 6 тысяч количество не перевалило все-таки. Ну, 6 тысяч – это вообще-то серьезная цифра. А в Оренбургской губернии на февраль 2013 года в ней было 1583 человека военнопленных. Затем количество их стало расти, и где-то к середине 2013 года в Оренбургской губернии находились 4 штаб-офицера, 167 обер-офицеров, 1663 нижних чина, 41 дезертир и 2 женщины.
Но откуда женщины взялись?
Дело это обычное. Некоторые, ну, во французской армии, среди тех, кто сопровождал вот, части, женщин было немало, в отличие, кстати, от русской армии. В русской армии это были единичные случаи. А там, допустим, женатые сержанты, да, другие унтер-офицеры или даже солдаты, да, ну, за ними могла следовать жена. Кроме того, были различного рода маркетанки. Кстати говоря, были даже случаи, вот у нас была, знаете, кавалерия-девица Надежда Дурова, кстати, я о ней скажу, потому что с ее именем история военнопленных на Урале тоже связано оказалось. Вот. Ну и во французской армии тоже были такие дамы, которые вот были солдатами и иногда даже не догадывались о том, что они женщины. Ну, в общем, вот картинка была такая. Кроме того, надо сказать, что через Оренбургскую губернию прошло очень много военнопленных поляков. Поляки должны были быть отправлены, ну, они воспринимались русской чиновничьей машиной как подданные государя, которые ему изменили. Дескать, польские территории частично входили в состав Российской империи, поэтому поляки, оказавшиеся в русском плену, дескать, они изменники государя, и их решено было использовать в военных целях, отправляли на военные линии, на сибирскую военную линию и на кавказскую военную линию. И поэтому их судьба сложилась-то сложнее, чем судьба французов, немцев, там, итальянцев и так дальше.
То есть их солдаты? Или...
Да, их солдаты, конечно. И вот через Оренбургскую губернию, при отправке в город Ишим Тобольской губернии, для того, чтобы определить солдаты на сибирскую военную линию, прошло не менее 9 партий пленных поляков, общим числом в 1586 человек. Ну вот, считать их, как они относятся, как-то к Уралу или нет, не знаю. Меньше всего было в Пермской губернии военнопленных. На 15 февраля 1813 года в Перми и ее окрестностях оказалось 225 военнопленных, включая трех обер-офицеров. Ну и из той документации, которую я вот в последние месяцы посмотрел в Пермском архиве, в общем-то, в Пермскую губернию, как правило, отправляли только нижних чинов, офицеров не отправляли. Считалось, что это очень далеко, очень тяжелые будут переходы, а в ходе переходов погибало очень много людей, поэтому офицеров все-таки туда не отправляли. Важный вопрос о том, сколько же их погибло. Погибало их много, особенно когда они конвоировались, скажем, в морозы. И многое здесь зависело от того, кто был партийный начальник, то есть начальник партии, которая конвоировала. Если это был порядочный человек, то доходило, как правило, очень много, ну, процентов 80-90. Если это был мерзавец, как вот подполковник Языков, который вел партию из Казани в Бузулук и Бугульму, то, конечно, погибало до половины военнопленных по дороге. Ну вот архивные данные. Языков из Казани вышел, конвоируя 864 человека. По дороге он потерял, прямо так в документах и написано, потерял 409 человек. Они все умерли, конечно. А затем уже на месте еще от холода умерло 25 человек. То есть фактически половина партии была по дороге уничтожена. Ну и вот... Еще по другим губерниям тоже сведения, вот на 15 февраля 1813 года среди пленных, отправленных в Вятскую губернию, умерло 452 человека, а в Оренбургскую губернию 325, меньше всех умерло в Пермской, ну потому что там и партия была небольшая, умерло 23 человека. Ну и далее уже вопрос о том, как они устраивались на месте, как сложилась их судьба, но если в целом говорить, то... Офицерам в конечном итоге удалось обосноваться неплохо. Их привечали и чиновники, и местные помещики, у кого-то даже были и любовные истории, но солдатам приходилось тяжелее.
Продолжение беседы с доктором исторических наук Владимиром Николаевичем Земцовым слушайте через неделю, в следующий четверг, в это же время.
Thank you. Thank you.